Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст КСПУ Today, и сегодня у нас в гостях общественный и научный деятель в сфере экологии Дмитрий Злобин. Дима, привет!
Доброе утро!
Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты и чем ты занимаешься?
На данный момент магистрант второго курса Института архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета, по общественной деятельности ответственный секретарь общественного совета при Министерстве экологии Красноярского края и куратор программ Красноярской общественной организации «Живой город».
Все регалии, да, перечислили?
Это далеко не все, но так, основные.
Ну, а если немножко обобщить, мы можем тебя назвать как молодой ученый в сфере экологии?
В принципе, да.
Расскажи, пожалуйста, что тебя замотивировало стать ученым? Откуда появилось вообще желание что-то изучать в сфере экологии и не только?
Мотивирует именно то, что ты видишь какую-то проблему и понимаешь, что для того, чтобы ее решить, ее нужно изучить.
То есть ты осознал, что тебе недостаточно знаний?
Да.
Ты любишь копать, да, прямо в тему?
Либо эти знания, в принципе, требуются для того, чтобы обосновать решение какой-то проблемы.
Тебе захотелось решать экологические проблемы, и ты решил углубляться, да, в эти знания?
Да.
Родители увлекаются экологией, или они говорили там, иди в экономистом становись, или еще что-то?
Они вообще к экологии толком отношения не имеют, потому что мама архитектор, папа энергетик. Многое об экологии они узнают именно от меня. И как бы я на них влияю с этой позиции, чтобы они так или иначе, ну, в своей работе эти аспекты предусматривали. Так косвенно хотя бы влияние происходит. А выбор я свой осуществлял сам, и причем он произошел далеко не сразу. То есть я пошел, принял решение, что пойду на экологию только в конце 10 класса. До этого были там желания стать и преподавателем истории, и там геологом, писателем, психологом, много кем. Но экологию я выбрал именно потому, что как-то наибольший интерес у меня был именно в области естественных наук, а экология является именно междисциплинарной, то есть именно требуются знания самые разные. Это и география, и биология, и химия, и другие как бы сферы. Это там социология, политология, юриспруденция, математика, физика.
Много с чем связано.
Много-много с чем, да. И именно вот эта возможность изучить много, двигаться между дисциплинами, она меня изначально привлекала. Это, в принципе, любовь к природе, как бы с детства любил там на ней бывать и там ходить за грибами и так далее.
Но детство влияет, да?
То конечно, есть
воспоминания,
да,
влияют,
да, да. Воспоминания
на
об этом,
решение.
Конечно, влияют. Острое понимание существующих экологических проблем в Красноярске тоже сильно повлияло. Ты просто как бы, ну, не можешь спокойно смотреть на происходящее. И это, ну, повлияло на мой выбор.
Молодой ученый в 21 веке, это звучит престижно или это считается как что-то непрестижное, не круто?
Я думаю, это зависит от человека, который хочет, чтобы это было престижно или нет. Потому что есть достаточно большое количество людей, которым как бы до престижа и до вот этих ценностей псевдоуспеха, они как бы достаточно равнодушно к этому относятся. Они просто занимаются делом, которое им искренне нравится. Либо они просто остро осознают актуальность данного исследования для общества и тоже этим, ну, занимаются этим вопросом. Престижно ли это? Ну, наверное, если такими категориями говорить, наверное, не каждое исследование можно назвать прям таким престижным, на котором там можно прославиться или там много заработать, или получить определенное влияние, скажем так, кто кому что важно. Но я думаю, что авторитет ученого все-таки постепенно растет. Но опять же, если мы говорим, допустим, о каких-то участии там, в международных коллективах с перспективами, там, допустим, получения международных грантов, да, такие исследования более там перспективны. Если мы говорим о каких-то, наверное, локальных исследованиях, то есть которые интересны, там, допустим, только Красноярску, там, привязаны к какой-то конкретной территории, конечно, международному сообществу такие исследования могут быть не очень интересны, и они могут, соответственно, как следствие считаться не очень престижными. То есть именно возможность выхода на международный уровень, наверное, может являться таким каким-то показателем престижа. Я бы так считал. Но для меня это абсолютно не критерий.
Ты сейчас упомянул международный уровень. Скажи, пожалуйста, тебе хотелось бы попробовать себя за границей? То есть уехать, не знаю, если не Google, да, то какая-нибудь там Силиконовая долина, и решать экологические проблемы более, да, углубленно. То есть хотелось бы тебе попробовать за границей работать?
Честно сказать, у меня были такие баллы и в 11 классе, что я спокойно мог поступить там и в МГУ, и МГИМО. И я осознанно остался в Красноярске. И на магистратуру я также мог как бы поступить и в Москву, и за границу. И я также осознанно остался здесь. Я очень много путешествовал, более 25 стран посетил. И, в принципе, видел то, что мне интересно. Я месяц был в США на международной стажировке. И тоже как бы какие-то навыки и знания получил. Поработать, ну, мы в современном мире вполне можем работать и с международными, ну, как бы, будучи представителями разных стран, решая совместно какой-то вопрос. Цели такой, чтобы у меня уехать за границу и там как-то жить, у меня, ну, как-то не так я, наверное, или воспитан, или не такие у меня ценности.
То есть, где родился, там и пригодился.
Ну, скорее, как бы мне эта фраза не очень нравится. Я тоже, как бы, с позиции экологии считаю, что во многом экологические проблемы возникают из-за того, что теряется вот эта ценность места, где ты находишься, потому что если в каком-то там регионе есть какая-то конкретная проблема, и люди наиболее высококвалифицированные покидают этот регион, просто эти проблемы остается некому решать, ситуация начинает усугубляться. Именно уважение, как бы, к тому месту, где ты родился, да, не всегда это там самое лучшее место там, с точки зрения карьеры, с точки зрения там, успеха там, или известности, или еще чего-то. Это да, понятно. Но опять же, если именно такими категориями только мыслить, тогда, конечно, этого может быть недостаточно. Если, ну, лично мое мнение, человек как бы обогащает свой внутренний мир, ему часто вот эти критерии успеха могут быть и не так важны, он честно просто занимается своим делом.
То есть ты остался в Красноярске, потому что это твой дом, да? Здесь живут вот твои родные, и ты хочешь делать место это лучше, да? Чтобы и твоим родным, и, ну, возможно, детям, да? У людей разная позиция,
конечно,
да, кто-то child free, кто-то нет, поэтому говорю, возможно, ну, чтобы твои близкие чувствовали себя в Красноярске здесь хорошо.
И будущее поколение.
Да, уже о чем мы сказали, будущее поколение.
Но это же не только мои дети, это в принципе.
Да, вот об целом поколении, да, Дмитрий задумывается, это очень, кстати, важно, потому что обычно это любят, мои дети, да, думают люди, моих детей нужно куда-то пристроить. А можешь сказать, какие преимущества вообще молодой ученый может получать, будь то государство или будь то общество, ну вот у нас, допустим, в России. Что тебе дает то, что ты ученый? Какие-то дополнительные бонусы, гранты или еще какие-то преимущества?
Ну, ты правильно сказал про гранты. Действительно, есть возможность как бы участвовать, например, те же гранты РФФИ от Российского фонда фундаментальных исследований. Я уже являюсь участником, по-моему, 3 или даже 4 грантов, научных именно, не считая общественных. По самым разным темам. Это и метеорология, и биофизика, и экология. И, конечно, ну, помимо именно работы над каким-то серьезным исследованием, не просто как бы свой диплом там как-то написал и все, а уже над решением какой-то конкретной практической или фундаментальной задачи с кандидатами, с докторами наук, это, ну, тоже для кого-то это опыт, для кого-то именно это возможность решать какую-то серьезную проблему. И, ну, какую-никакую копеечку ты все-таки от этого получаешь, от грантов. Это раз. Два, это возможность тех же самых международных стажировок, то есть или поездок на международные конференции, мы там симпозиумы, форумы и так далее. То есть изучая какой-то вопрос, достигая в нем какого-то уровня, ты можешь потом быть приглашен на какие-то международные мероприятия, и тем самым это как бы совмещать и туризм, и общение с иностранными коллегами, заведение каких-то полезных связей и так далее. Тоже чем не перспектива как бы.
А вообще легко грант получить? Насколько это сложно бюрократически? Долго ли нужно оформлять документы? И можно ли получить грант на что-то, если ты не ученый, как, ну, нет высшего образования, можно ли идти в науку и можно ли получить грант?
Ну вот, например, в своем первом гранте я участвовал еще будучи студентом бакалавриата. У меня еще не было на тот момент высшего образования, но тем не менее я являлся участником научного коллектива. Я, честно, ни разу не оформлял заявку, всегда был именно участником как бы коллектива, не его руководителем, поэтому все тонкости заполнения заявок я не знаю. Но я знаю, что они достаточно большие и серьезные. То есть это во многом именно проблема. Еще даже какое-то там исследование не начав, ты очень хорошо и точно должен написать перспективу, к чему ты должен прийти. Это зачастую является именно причиной для того, чтобы... Ну и потом как бы исследование может вывернуть не туда, ты просто приходишь к другим выводам, а уже написал о чем-то другом там, и как бы по ходу исследования все переиначилось. Или ты просто еще можешь достаточно туманно представлять, к чему выведет тебя исследование, ты просто понимаешь как бы проблематику, но точно не представляешь, куда это тебя может вывести, а ты уже должен как будто бы это все точно понимать, а при заполнении заявки это тоже может быть определенной проблемой. Или вот мы как видим сейчас ситуацию с коронавирусом, когда люди просто очень часто не могли попасть на свои рабочие места. Особенно это важно для людей, которые имеют именно какие-то лабораторные исследования, какие-то эксперименты, особенно хронические, там, с растениями, с животными и так далее. И они просто не могли попасть на рабочее место, а отчитываться все равно нужно в срок. И это тоже может быть определенным препятствием, то есть для того, чтобы нормально заниматься наукой. Но, тем не менее, это все возможно. Главное найти для себя интересный вопрос и научный коллектив, в котором будет просто приятно изучать какой-то какой-то аспект.
То есть видим, что роль научного коллектива важна, потому что все-таки нужен человек, да, который будет помогать, заполнять гранты.
То есть оказаться просто в коллективе, в котором тебе совершенно, ну там, нехорошо себя чувствовать, где все как-то, если ты молодой ученый, разные бывают взрослые ученые, там, которые положительно относятся к молодым ученым, а есть те, которые относятся к ним надменно, типа, ну ты еще молодой и ничего не знаешь.
Поживи с мое.
А, да, мы тебя сейчас жизни научим, как бы, и в таком коллективе. Ну, кто-то может себя спокойно чувствовать, а кому-то становится очень неуютно, просто очень тяжело общаться с такими людьми. Тут, конечно, очень, ну, не для всех, но для кого-то это может быть очень важный фактор, именно личный. То есть хотя бы, чтобы было нормальное понимание и готовность, если что-то там объяснить, подсказать какой-то вопрос, если действительно там нету пока уровня понимания, либо получить именно какую-то задачу в рамках данного гранта, которая будет действительно тебе интересна, а не ту, которую тебе просто выдали, вот решает вопрос, тебе это неинтересно, скучно, не нравится, вообще ты договаривался о другом, а тебе вот впихнули именно это. Вот чтобы такого не было, конечно, нужно понимать, с каким научным коллективом ты участвуешь в гранте.
То есть должно присутствовать уважение, во-первых, к молодому ученому, учет его интересов.
Да.
Ну, можем сказать, знаешь, на языке преподавателей индивидуальный подход.
Ну, во многом да. То есть не сюсюкаться, конечно, безусловно, потому что если ты уже участник научного коллектива, то ну, это уже как бы не просто студент. Но, тем не менее, именно взаимоуважение и понимание именно интересов друг друга является важной частью совместной работы над грантом.
А сейчас мы переходим к следующей рубрике. Она будет более тесно связана с экологией. Назовем эту рубрику «Эколог-волонтер». Пусть будет называться так. Давай начнем с того, какие вообще задачи стоят перед экологами мира, страны, региона. Начнем немножко отдаленно. Допустим, три основных задачи, да, три основных задачи, которые стоят сейчас перед экологами во всем мире.
Какой глобальный вопрос, серьезно. Ну, наверное, стоит начать с того, что в экологии очень сложно прямо выделить какие-то отдельные направления, потому что, ну вот если мы говорим там о проблемах загрязнения атмосферного воздуха, они так или иначе тесно связаны с вопросом там сохранения зеленых насаждений или опять же загрязнения водных объектов, потому что загрязняющие вещества, они просто мигрируют из одной среды в другую. И вот сказать, что вот здесь строго проходит граница по вот этому вопросу, очень сложно. Необходимо именно экологические проблемы решать в комплексе, осознавая всю вообще цепочку всех происходящих процессов, даже не цепочку, а сеть. Поэтому здесь как бы выделить вот, вот что вот мы как бы вот, вот это у нас одна проблема, вот это другая проблема, они часто вот именно перетекают друг в друга. Но опять же, в разных странах, в разных регионах стоят абсолютно разные проблемы. Они, какие-то общие принципы, конечно, есть, общие тенденции можно выделить, но даже в регионах России совершенно разные могут быть проблемы. Наверное, одна из важных составляющих, она именно такая экономическая, то есть именно...
Производство, да?
Да, выработка механизмов того, чтобы осуществлять экологические мероприятия на производствах, было выгодно. То есть это не только механизмы штрафов, это, возможно, какие-то механизмы стимулирования. Часто в краткосрочной перспективе экологические мероприятия могут быть действительно невыгодны, а поэтому от них отказываются. Но если люди начинают считать и приходят к выводу, что в долгосрочной перспективе это окупается, а часто в долгосрочной перспективе экологические мероприятия окупаются. Опять же, почему? Потому что, ну да, сейчас мы деньги можем вложить, это как вот я привел пример с зелеными насаждениями. Деньги можно вложить, ну вон как это все дорого, невыгодно, кошмар. Но если мы это не делаем, тогда нужно какие-то иные мероприятия совершать, которые зачастую намного дороже.
Более затратные.
Более затратные, да. Либо мы будем иметь дело с последствиями. Вот еще в 2000, я вот точно не год не вспомню, в 2014 году, по-моему, тогда на тот момент министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Донской говорил о том, что Российская Федерация теряет около 4 до 6% ВВП страны именно из-за проблем, связанных с окружающей средой, с ее загрязнением, воздействием негативным и так далее. И вот мы реально видим показатели. Может быть, вложиться в... Ну и другая ситуация на риск. Вот то, что мы сейчас наблюдаем. Огромный ущерб нанесен арктической экосистеме, возможно, который уже не будет исправлен никогда. Как бы потому что, ну, особенности есть именно в данном месте. И возможно, было бы намного дешевле, ну, уже понятно, что было бы намного дешевле там позаботиться там, об этих резервуарах, в котором это хранилось, как это хранится, какие это материалы и так далее, и не расплачиваться сейчас вот так вот дорого. То есть, опять же, это, возможно, это неумение считать, неумение оценивать. Вот это как бы одна экономическая составляющая. Другая составляющая, это, наверное, можно назвать так, такая морально-духовная. То есть, именно пока у нас именно есть вот эти приоритеты такого потребительства, достигаторства, тоже есть такой термин новомодный, модный. Конечно, это все очень сложно сочетается с экологическими какими-то принципами и приоритетами, потому что вот все вот эти идеи там, успеха максимального, там много, чтобы было денег, власти и так далее, оно все именно работает на существующее производство. И понятно, здесь виноваты не только люди, это активно транслируется через СМИ, через существующие как бы, каналы связи и так далее. И люди просто ну, реагируют на это и все. Пересмотрение, в принципе, каких-то ценностей общества является тоже во многом именно такой глобальной экологической задачей, наверное, без решения которой и цепочка разрешения экологических проблем может не произойти. То есть новые ценности, новые в принципе, смыслы, новые отношения не только к природе, но и к самим к себе и к обществу, это тоже очень важная такая фундаментальная экологическая глобальная задача.
Но глобально, если так посмотреть, то загрязнение да, в разных его видах, это да. Основная проблема.
Да, но загрязнение, тут важно понимать, загрязнение, оно может быть и атмосферного воздуха. Там, да,
воды, ну, в разных формах и проявлениях.
Загрязнение может быть, там, назовем так, и физическое, то есть это шумовое, световое загрязнение есть, кстати, световое загрязнение.
Когда сосед орет, да, или музыку громко слушает, шумовое загрязнение.
В принципе, да, и информационное загрязнение тоже, в принципе, как отдельное направление выделяется и так далее. Это самые разные его виды.
Вот ты, кстати, говорил насчет роли моральных ценностей, да, у людей, как они к этому относятся и как это все изменять. Можешь, пожалуйста, рассказать? Вот человек действительно хочет изменить ситуацию экологическую хотя бы от своего лица. Он приходит домой, да, купил в магазине там каком-то что-то, положил в пакет. И потом этот пакет просто выкидывает, да. Имеет ли смысл покупать какие-то там, может быть, экологические пакеты, покупать там какие-то технологии домой, да, или сортировка мусора, опять же. Вот мне, кстати, было бы интересно насчет сортировки мусора узнать, как я могу сортировать его, что мне для этого делать, там, мыть какой-то мусор, не мыть какой-то мусор, куда относить. Потому что часто же весь мусор, который ты сортируешь на улице, пока что скидывается в одну кучу и везется на ту же свалку. То есть для чего это? И есть ли потенциал решения проблемы сортировки мусора?
Когда у нас вот говорят о том, что я хочу там что-нибудь сделать, часто встречается аргумент, что это же капля в море, ничего ты один там не изменишь, ни на что это не повлияет. Здесь можно вот так вот маленько отвлечься и привести пример, когда происходит землетрясение, можно говорить, вот город разрушен, ничего не осталось, но тем не менее продолжают искать людей, которые остались там под завалами. Казалось бы, общую ситуацию это не изменит, но тем не менее это делают, потому что это считается очень важным. Здесь вот это ну, такая непрямая аналогия, но можно провести. Да, твои конкретные действия прям глобально все не изменит, но ты именно сделал то, что от тебя зависело, то, что ты смог сделать, и ты, да, ты являешься этой каплей в море. Но важно понимать, что, ну так можно сказать, что весь океан состоит из этих маленьких капель. Как бы начал ты... Это ты так или иначе влияешь на свое окружение.
Это как потом... цепочка.
Как да? цепочка, да. И тут, как бы, конечно, это все очень долго, сложно, возникает огромное количество неожиданных препятствий, но оправдываться тем, что я один ничего не изменю, наверное, это ну, не признак того, как бы какого-то там или мужества, или силы для того, чтобы как бы, себя оправдывать.
А вот как менять, да? Как менять?
Вот что может сделать там вот, человек отдельно там, в области, там, по крайней мере, своего быта? Это ну, те же мероприятия по энергосбережению. Мы проводили несколько просветительских мероприятий отдельно на эту тему. Это, да, связано и с раздельным сбором отходов, я дальше об этом скажу. Это банальная экономия электроэнергии, экономия воды. Мы вот несколько квестов как раз на эту тему проводили. То есть, допустим, что можно сделать на кухне? Там, приготовки еды, опять же, там. Как лучше организовать свою квартиру, опять же, для снижения энергосбережения и так далее. Снижение энергопотребления, да, для повышения энергосбережения. Если мы говорим про раздельный сбор отходов, часто говорят, ой, это вообще чуждо русскому менталитету, это вот там этим всем занимаются на Западе, хотя это неправда, потому что в советское время взрослые товарищи вспомнят о том, что люди отдельно сдавали стекло, и потом это подвергалось переработке. Сдавали макулатуру, сдавали металлолом. Кто-то занимался даже и сбором отдельных органических отходов для компостирования. То есть раздельный сбор был, ну, можно сказать, что в чем-то даже раньше, чем в Европе появился. Но потом в 90-е годы, понятно, это было все утеряно. Сейчас, после такого, ну, наверное, перерыва в течение там, 20-25 лет, когда на экологические как-то задачи сильно так не очень-то сильно и смотрели, начинается, по сути, ну, попытка вот этого возрождения, попытка теперь уже, когда время немножечко ушло, догнать теперь западные принципы. Хотя стоит вспомнить именно о каких-то своих. То есть это не чуждо русскому человеку, и оправдываться тем, что вот мы это не умеем, не любим, не знаем, это неправда. Мы просто забыли или расхотели.
Или лень.
Или лень, да, то есть, но это не чуждо. Есть два разных подхода к разделению отходов. Вот, например, американский тип, который вот я видел, там не складывают отдельно пластик, стекло, металл, бумагу, все складывается в один. То есть называется вот этот дом из ведерка, называется ресайкл. Все едет, потому что на одно производство. То есть один большой вот такой мусороперерабатывающий завод, и на одном контейнере, вот едет один конвейер, и все едет вместе. Иногда это ручная сортировка, то есть люди уже на конвейере стоят и вот делят именно вот на эти фракции. А уже изобретаются и автоматически. Ну, понятно, с металлом проще всего, когда просто магнитом металл отделяется. Есть там механизмы там, лазерно-оптические, которые могут отделить, дифференцировать там пластик, бумагу, стекло. Ну, там разные технологии. Вот, что это делается вообще автоматически. И они оценивают, что, а зачем делать больше контейнеров, ну это же большие деньги, и зачем много делать дома мусорных ведер, когда это можно сложить в одно, а мы сами уже разберемся, нам главное органику отделить.
Мне вот нравится такой подход.
Угу. А он, конечно, более удобный, да.
Вот мне действительно лень что-то разделить, помыть.
Я вот дальше, да, скажу как раз, как делают в Японии и Швейцарии. Вот. А второй тип, это именно то, что органические отходы, это едет на отдельное предприятие, я на нем был, ну, пахнет там, конечно, вкусно, потом в результате компостирования просто производится для сельского хозяйства органические удобрения. Все, тоже как бы вот цикл налажен.
То есть от человека требуется просто отделить органику от всего остального.
Да. Ну и отделить опасные отходы.
Ну если это да, это
чтобы,
разумеется.
Чтобы их не кидать вместе, там вот типа батареек, типа ртутных ламп и так далее. Опасные отходы, ну называется первого-второго класса опасности, должны уехать в отдельное место.
Все равно от человека требуется сортировка, даже при такой
системе. Да, да, да. Но она такая минимальная. Другой подход, он такой швейцарско-японский можно назвать, где может стоять там 9-10 контейнеров, делится не просто на пластик, стекло, бумагу, стекло делится и по цветам, белое стекло в одно место, зеленое в другое, коричневое в третий контейнер.
С ума сойдешь.
Более того, ну, как по крайней мере я консультировался, некоторых еще рекомендуют отдельно складывать, например, если мы берем белое стекло, ну, допустим, там бутылку, ну, там, из-под водки, допустим, возьмем, да?
Возьмем, да.
Ну, как бы, да, да, и возьмем просто баночное стекло. Есть даже рекомендации складывать их отдельно, потому что с ними нужно работать по-разному. То есть настолько все серьезно заходит. И тут, конечно, нужно и помыть внутри, в избежание неприятного запаха, и отделить наклейку. Если мы, допустим, берем Швейцарию и берем какой-нибудь вот этот тетрапак. У него что составляющее? Внутри у него фольга, потом вот этот картон и пластиковое это.
Слой за слоем.
По-швейцарски нужно полностью все опустошить. Внутри органики не должно остаться этого сока. Нужно это разорвать. Фольгу положить в металл. Картон нужно
это
положить
не для...
в это.
Это не русский путь.
И трубочку нужно положить в третий. Если ты это все кинул в одну кучу, ты платишь в Швейцарии очень серьезные штрафы за нарушение раздельного сбора.
Я слышал, даже полиция есть мусорная.
Ну, экологическая полиция есть, да.
Интересно, это... а как они вот отслеживают? Ну, я выбросил бумажку, там отпечатки моих пальцев или... Ну, я не понимаю.
Стоят камеры, это раз.
Паноптикум, все понятно.
Да, а второе дело, есть в некоторых странах такое понятие, как street watches. То есть, ну, уличные наблюдатели. И это не... Ну, это как у нас по-советски дружинники раньше были.
Понятно.
Вот эта культура стукачества, как у нас называется, как бы у нас это не принято, и мы это не любим. Вот, например, когда я был в США, я был искренне удивлен тому, что очень мало гаишников, очень мало вообще, в принципе, на улицах полицейских. Я думал, как так, нарушения же все равно есть. Для там для людей абсолютно незазорным является съемка, допустим, ну, у многих есть регистраторы, у нас это тоже культура, но не у всех пока вот это есть, а там у очень многих. Там абсолютно незазорно, если ты видишь какое-то правонарушение на дороге.
Сообщить об этом.
Сам об этом сообщаешь. И это не ставится позорным. У нас бы это было, фу, как ты вообще какой-то
бессовестный. Ну да, предатель.
Да, предатель, там, особенно если это твой близкий, там считается, это как бы для общей безопасности, для как бы общего правового регулирования, там вот с правовым нигилизмом, ну у нас-то правовой нигилизм, к сожалению, очень развит, то есть именно отрицание права там и так далее. Там, ну, пока нас это лично не коснется, то есть все можно там прощать, пока там лично твоего ребенка не сбили и так далее, там какая-то тебя не тронула. Там такого нету. И поэтому, как бы, если если кто-то видит какое-то нарушение, об этом сообщают, и, ну, там просто принципиально другой взгляд, другой подход к этому вопросу. И, ну, конечно, для налаживания раздельного сбора совершенно недостаточно решить эту проблему здесь, это действительно должны быть такие огромные, многофункциональные перерабатывающие заводы, чтобы это все делать, должен быть налажен процесс и ликвидации свалок, и здесь серьезно должна быть работа с населением, и переработка самая разная должна быть, и должна быть, конечно, и унификация продукции, потому что у нас, ну, вот как я привел пример тетрапак, не очень удобный продукт. Упаковка должна быть попроще. И если мы берем какую-то пластиковую продукцию, желательно свести к минимуму количество. То есть у нас количество разных использованных материалов. То есть, например, пластик тоже воспринимается многими как что-то одно. Но на самом деле пластика есть 7 видов. 6 основных и 7 это АВЭ. То есть все остальные как бы. То есть там на самом деле их очень много. Потому что органических, ну, соединений куча. И вот пластик.
Вот если подытожить, то сортировка мусора... Есть два вида, да, это американская и европейская больше.
Ну да, такие полярные, можно сказать.
У нас, вот как ты думаешь, приживется какая система?
Я думаю, нам лучше двигаться именно к американской.
Я тоже так думаю.
Да, потому что это...
Тоже стресс, знаешь.
Это дешевле. Вот там японцы вот реально они делят вот до самого, вот вообще там, до самых мельчайших.
У нас люди такого точно не будут делать.
Тут, наверное, это просто как бы экономически невыгодно. Держать огромное количество таких вот контейнеров, это просто-напросто неудобно и, возможно, экономически нецелесообразно.
А вот когда... У нас будет в России так, что мусор будет, ну, очень хорошо перерабатываться, в, ну, там, 70% мусора, да?
Ой, это очень серьезное число, нам хотя бы на 30 выйти.
На 30?
Да, то есть 30 это уже будет серьезно.
В Америке сколько? Давай сравним с этими американцами.
Ну, это тоже зависит от штата.
В среднем берем, да, уже не углубляем, не будем от тетрапака отделять... Каждый слой, да?
Ну, опять же, вот можно сказать, что у них тоже есть вот этот отдельный контейнер АВЭ, то есть то, что не поддается переработке. Такие отходы у них, конечно, есть. Честно, число не назову. Наверное, могу предположить, что может быть около 50%.
Но долго нам до 50 идти?
Думаю, да, потому что здесь...
50 лет.
Это вопрос, опять же, не только работы с населением, это всего цикла. Есть, например, отдельная проблема, которая решается уже несколько лет, она называется расширенная ответственность производителя. То есть никогда мы заканчиваем, как бы вот что-то человек произвел какой-то и отдал непосредственно потребителю.
И в реку, да?
И как бы именно ответственность производителя за упаковку.
Вот этот вопрос, он очень
сложный, и его все еще не могут решить. А таких вот вопросов в области обращения с отходами, которые могут нас привести вот к этому желаемому целевому показателю, их куча. И это вот здесь вопрос, где-то это нормативный вопрос, где-то организационный вопрос, где-то отношение населения и так далее. Где-то там отношение производителя к бизнесу, вот как говорится, бизнес as usual, да, бизнес по обычному, бизнес по стандартному. Вот это тоже экономическую модель нужно преодолевать, показывать целесообразность вот этих всех мероприятий экологических. То есть это настолько все сложно, что это, конечно, может занять десятилетия. Но здесь именно зависит именно от серьезного, в принципе, государственного подхода к этому вопросу. Пока, к сожалению, это движется не теми темпами, которыми бы хотелось. Ну и не всегда в ту сторону, иногда совершая абсолютно ошибки на ровном месте. Это, конечно, не очень хорошо.
Хорошо, спасибо большое. Теперь мы немного имеем представление, что обычный человек может сделать, да, это, ну, в конце концов, просто не выкидывать мусор на улице.
Да, хотя бы с этого начать, да.
Экономить электроэнергию и, в принципе, следить за соседом.
Ну, постепенно, наверное, это надо внедрять, да, действительно, чтобы там не побили за углом за то, что ты на людей стучишь, да.
Расскажи, пожалуйста, о эко-волонтерах. Ты, как я понял, организовал такую школу, да, в 2017 году. Школа, так и называется, школа экологических волонтеров. В чем отличие эко-волонтера от обычного волонтера?
Ну, тогда такое название возникло, ну, скажем так, потому что так это было надо. Изначальное название школы было «Школа общественных экологических инспекторов». То есть это именно школа, в которой граждане, которые заинтересованы в сообщении различных правонарушений, чтобы они научились грамотно писать свои обращения. Есть, конечно, государственные инспектора, но их в таком регионе, как Красноярский край, огромный по площади, особенно когда мы говорим о северных территориях, ну, нереально все зафиксировать государственным инспекторам.
Ну да, они же в большинстве своем у городов.
Территориальные отделы в Красноярском крае созданы, но их тоже как бы недостаточно для того, чтобы покрыть всю территорию Красноярского края. Доверять целиком полностью производствам экологическому контролю тоже не представляется возможным, потому что, ну, мы видим, что веры как бы в то, что делает предприятие, как бы и что оно, как оно о чем отчитывается, тоже, ну, к сожалению, не можем. Мы достоверно верить в эту информацию, или эта информация, к сожалению, иногда не очень-то афишируется, не очень-то с общественностью этими данными делится. является результатами производственного экологического контроля. Тогда возникает именно вопрос, а тогда как граждане могут участвовать именно в осуществлении общественного экологического контроля? Конечно, они не могут там карать, наказывать, но они именно могут грамотно выявлять правонарушения, не просто как бы у меня под окном пахнет. Что делать с этим обращением? Вот у меня невкусно пахнет из окна. Что теперь с этим делать государственному инспектору? Как бы, по какой статье это правонарушение должно быть?
И ответ, знаешь, в письме приходит. Ну так не нюхай.
Ну да, ну типа такое, потому что если такое обращение, приходится так отвечать. Бывают ситуации, когда человек что-то пишет, думает, что это правонарушение, там, допустим, оно-то таковым не является. Как бы, вот, допустим, там та же добыча общераспространенных полезных ископаемых там на своем участке, оно там возможно, или там выброс загрязняющих веществ. Если ты не занимаешься бизнесом, ты тоже как бы за это не обязан. Конечно, если только ты не покрышку жжешь, то тогда это уже нарушение законодательства по обращению с отходами, статья 8.2 КОАП РФ. Но это не загрязнение атмосферного воздуха. То есть здесь очень много вот этих тонкостей.
В школе все статьи прописаны, да?
Ну, как бы основные, конечно, прям чтобы там наизусть было. Нет, общее ознакомление, да, чтобы просто было понятно, что ответственность за правонарушение не наступает вот так. Вот что-то увидел, там невкусно пахнет, что-то вот так вот волшебной палочкой взмахнул, и все. Это нужно доказать. И если мы говорим о каких-то небольших предприятиях, то, конечно, к ответственности привлечь еще можно. Когда мы говорим о таких гигантах серьезных, как ну, именно объекты федерального надзора, типа ТЭЦ, типа Норникеля, типа алюминиевого завода, учитывая то, что у них огромный штат юристов, привлечь таких товарищей к ответственности, даже если они виновны, очень-очень сложно. И здесь именно очень важно именно составить грамотное, полноценное, своевременное обращение о том, что человек зафиксировал.
То есть вы готовите, можно сказать, юридически, да? Не то, что... Я думал, школа экоактивистов, это, допустим, там, как правильно собирать мусор,
да,
или
да.
Еще этот аспект?
Такое название, оно просто появилось, ну, скажем так, потому что тогда были такие обстоятельства. Но изначально именно цель это именно научить основам общественного экологического контроля. Рассматривал, в принципе, вообще, что может делать общественный экологический инспектор, а потом рассматривалось именно по сферам. Обращение с отходами, загрязнение сферного воздуха, загрязнение водных объектов, правонарушение в области охраны животного мира и особо охраняемых природных территорий, физическое воздействие на окружающую среду, то есть шум, свет, вот я сказал, вибрация, какая еще тема, недропользование. То есть вот так вот по каждой сфере, вот какие в принципе могут быть правонарушения и что нужно делать. Что нужно написать в акте общественного экологического контроля, то есть я такой-то, тогда-то, там-то, желательно с прикреплением координат максимально точным.
Широта, видел... да, долгота.
Ну, то есть в телефонах это есть, да. И отразить это как бы необходимо. Привязку к местности и так далее. И подробно писать, что ты видишь. Не просто я увидел свалку, допустим. А описать, что это за свалка, примерно ее габариты, примерно ее состав. То есть, как бы, если заниматься серьезно, то хорошо бы и изучить, хотя бы, ну, покопаться, грубо говоря, в этой свалке, посмотреть, из чего...
Походить, да?
Ну, не прям там копаться, как в мусоре, но примерно понимать, что это за свалка, промышленных отходов там...
Ну, я думаю, издалека можно все равно увидеть.
Можно, но очень часто, вот если мы говорим о свалках, то сами следы, как бы, то, кто эту свалку оставил, остаются в самой свалке. То есть, иногда это бывает даже чеки выброшены людей. То есть, можно, как бы, просто увидеть этот чек, кто это, что, ну, как бы, понятно.
Все, кто этот отход попался.
И так далее. То есть, покопавшись с одних всех. И, то есть, вот это подробное описание, как, когда, кому, именно когда ты точно понимаешь, в какой орган власти нужно направить данное правонарушение, сколько времени у органа власти есть на рассмотрение, что нужно делать, если тебе не пришел ответ в установленный срок, или он пришел в таком виде, который не устраивает, куда это обжаловать. То есть вот такая полная цепочка. У нас проходило обучение в 2017 году, выпускниками стали 22 человека в Красноярске, потом такие однодневные сокращенные курсы у нас происходили в нескольких еще городах Красноярского края, тоже приходило очень много участников. Но и вот сейчас действует комиссия по общественным инспекторам при Министерстве экологии, являюсь ее членом, где мы именно принимаем экзамены у людей, которые хотят стать общественными инспекторами.
То есть все могут, не только студенты СФУ могут стать, а вообще любой человек?
Нужно просто быть старше 18 лет, и как бы есть тоже просто несколько формальных ограничений, но в принципе да.
Можно вполне. А вот если человек не ходил в вашу школу, давай расскажем, куда, по какому там номеру или куда сообщать. Человек увидел, ты уже расписал, как это делается, да, там описал габариты примерно, промышленная, непромышленная свалка или там какое-то загрязнение. А куда писать, звонить и...
Здесь это все зависит именно от того, кто этим вопросом должен заниматься. То есть у нас есть как бы объекты федерального надзора. Вот, допустим, если мы имеем загрязнение с рекой Енисей, Тут нужно именно работать с федеральными органами власти. Если мы работаем с какими-то малыми реками, за это отвечает Министерство экологии Красноярского края. Mm-hmm. Если мы говорим об объектах загрязнения сферного воздуха, которые тоже контролирует федеральный надзор, это значит Росприроднадзор. Mm-hmm. То есть, допустим, обращаться по поводу КРАЗа, по поводу ТЭЦ, по поводу норникеля, а обращаться в Министерство экологии не стоит. Они за это не отвечают. За это отвечает именно управление, Енисейское управление Росприроднадзора. Mm-hmm. Если мы говорим именно про какие-то небольшие источники, за это отвечает Министерство экологии Красноярского края. То есть здесь именно, ну, можно как бы отправить все, что угодно, вот в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края, а они просто обязаны перенаправить тем, кто за этот вопрос отвечает. Просто это удлиняет рассмотрение обращений, но очень часто, именно если кто-то что-то видит, можно обращаться именно в Министерство экологии Красноярского края, их контакты можно найти на сайте, посмотреть там, то есть просто писать на имя министра, описывать ситуацию, да. Если хочется стать именно общественным экологическим инспектором, даже не проходя школу, тем более сейчас, ну, вот у нас школа прошла, сейчас у нас есть вот такая школа дистанционная, то есть можно пройти курс, это не я создавал, а другой опытный общественный деятель, именно практик, и у них тоже есть свои выпускники, можно этот курс пройти дистанционно, угу. И потом просто записаться и сдать экзамен, и человек получит удостоверение общественного экологического инспектора.
О, думаю, наши слушатели возьмут на заметку, да, угу. И может быть действительно кто-то захочет стать экологическим инспектором. Угу. Почему нет? Звучит очень интересно.
Но здесь это не является, опять же, панацеей, что ты эту корочку получил и теперь бог всемогущий. Конечно, нет. Здесь я тоже неоднократно выступал по поводу проблем именно этого статуса и насколько, что еще нужно сделать, чтобы он действительно был каким-то реальным механизмом влияния, чтобы у граждан было намного большее доверие к данному статусу. Потому, ну, чтобы это была не просто какая-то корочка, как бы не нужна.
И нужна большая юридическая работа, чтобы...
Конечно, да. Здесь это вопрос не местный, здесь это нужно прорабатывать. Там некоторые вопросы можно решить только на уровне Государственной Думы, где-то там позиция Министерства юстиции Российской Федерации должна измениться вот по этому вопросу и так далее. То есть это настолько сложный вопрос, что тут, ну, как бы на всех уровнях нужно его отрабатывать.
Спасибо большое. И давай дадим какое-то заключительное слово, да, подрезюмируем. Наши слушатели, если вы хотите защищать окружающую среду, вам дали совет, да, экономить электроэнергию. В принципе, советы вполне себе выполнимые, да, не мусорить. Но можно сортировать мусор. Правда, пока его некуда относить, отсортированный.
Ну, как сказать? Есть все-таки точки, где-то много, где стоят сетки, а потом, для раздельного сбора. Одну, там,
как сказать? Или у нас уже запущено?
Постепенно, за тем, чтобы это в одну кучу не валилось, это делать, конечно... Какие-то моменты бывают. И опять же, вот для наших слушателей хотел бы сказать, что я не отношу себя к тем, которые как бы считают, что у нас все проблемы от того, что мы там не экономим электроэнергию или не сортируем отдельно отходы. То есть я на людей все ответственности абсолютно не склонен переносить ответственность и не говорю о том, что если мы там будем экономить электроэнергию, все у нас станет хорошо, если у кого-то такая...
То есть большая роль у государства еще.
И государства, и предприятий, конечно. То есть здесь как бы я не говорю о том, что никто ни в чем не виноват, кроме нас, потому что мы электроэнергию не экономим. Ни в коем случае. Просто был вопрос, что отдельный человек может.
А просто если человек хочет, он может повлиять на процесс.
Он может участвовать в принципе в принятии государственных решений, когда рассматривается какой-то нормативный акт, который может повлиять на, ну, как бы на экологическую политику там, города, страны, региона. В таком можно участвовать. Можно участвовать в различных природоохранных акциях и так далее. Есть множество возможностей. Конечно, пока все это движется у нас не теми темпами, которым хотелось, и деятельность, скажем так, экологических активистов очень часто, ну, не очень поощряется государством и хозяйствующими субъектами. Это, конечно, есть, но, тем не менее, я надеюсь, что постепенно мы все-таки сможем выйти на экологические рельсы и сделать нашу страну чистой, приятной для жизни, и чтобы людям не захотелось там ни из Красноярска, ни из других подобных городов уезжать просто потому, что здесь жить невозможно, дышать воздухом невозможно. Я думаю, что это в наших силах. Но, опять же, не винить просто, как бы, вот там злодеи виноваты, а мы, как бы, от нас ничего не зависит. Здесь нужно, как бы, и с той стороны работать одновременно.
И давай ставим какой-то посыл нашим слушателям, что бы ты хотел пожелать всем, кто слушает КСФУ Today, да, какой-то, может быть, совет дать или что-то рассказать, ну, какой-нибудь посыл, да?
Я бы прям к экологии бы не привязался, я просто хочу искренне пожелать слушателям, да и вообще, в принципе, всем студентам университета заниматься искренне тем, что нравится, что близко душе, не то, что навязано какими-то там ложными интересами или кто-то там сказал, а найти именно свое дело, от которого действительно получаешь невероятное удовольствие. И я надеюсь, что если каждый будет таковым заниматься, не обращая внимания там на шелуху, у нас всем станет намного лучше жить.
Спасибо тебе, Дима, большое. С нами был Дмитрий Злобин и его практические и теоретические советы, да, по улучшению окружающей среды. И действительно, не бойтесь экспериментировать и пробовать то, что интересно вам. И, в принципе, статус молодого ученого — это достаточно престижно на сегодняшний день. Спасибо тебе большое, Дима. Еще увидимся. Всем пока.
До свидания.